Перевод стиха. Каждый год, перепахивая поле, землепашец с корнем вырывает все сорняки. Но поскольку их семена остаются в земле несожженными, сорняки снова прорастают вместе с посеянными злаками. Даже после тщательной прополки сорняки через какое-то время снова густо разрастаются. Точно так же грехоскаршем или семейная жизнь – это поле, где прорастают семена кармической деятельности. Если не сжечь дотла желание наслаждаться семейной жизнью, оно будет снова и снова давать всходы. Это подобно горшку, в котором хранится камфора. Можно вынуть ее из горшка, но он все равно сохраняет ее аромат. Пока семена материальных желаний не уничтожены, человек будет продолжать заниматься кармической деятельностью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если человек не подчинил все свои желания служению Верховной Личности Бога, семейная жизнь будет привлекать его даже после того, как он примет саньясу. Иногда в нашем обществе искон можно видеть, как кто-то принимает саньясу из сентиментальных побуждений. И поскольку такой человек еще не сжег в своем сердце все семена материальных желаний, какое-то время спустя он снова заботится о семье, хотя и знает, что его будут за это осуждать, и он потеряет свое доброе имя. Эти желания очень сильны, и сжечь их дотла можно, только целиком посвятив себя преданному служению Господу. Текст 5. Перевод. Иногда в условленной душе, ведущей семейную жизнь, и привязанные к своим деньгам и собственности, досаждают низкие, завистливые люди, чьи слова сродни укусам комаров и слепней. А иногда к ней в дом забираются воры, которые подобны саранче, крысам и хищным птицам. Но, несмотря на все это, она продолжает брести дорогой материальной жизни. Из-за своего невежества она оказывается во власти вожделения и отдает себя кармической деятельности. И ум целиком поглощен этой деятельностью, и потому ей кажется, что материальный мир вечен, хотя на самом деле он эфемерен, призрачен, подобно воздушному замку. Комментарий. В одной из песен Наратамдас Такура есть такие слова: «Аханкари маттагана ниттепада пасаия асатери саттякари мани». Из-за того, что душа забыла лотосные стопы Господа Нитянанды и возгордилась своей материальной собственностью, богатством и величием, этот бренный призрачный мир кажется реальным. Так проявляется материальная болезнь живого существа. По своей природе душа вечно исполнена блаженства, но оказавшись во власти невежества, она считает материальный мир своим истинным, реально существующим домом, хотя и терпит в нем всевозможные страдания. Каждый год, перепахивая поле, землепашец с корнем вырывает все сорняки. Но поскольку их семена остаются в земле несожженными, сорняки снова прорастают вместе с посеянными злаками. Даже после тщательной прополки сорняки через какое-то время снова густо разрастаются. Точно так же греха старшим или семейная жизнь – это поле, где прорастают семена кармической деятельности. Если не сжечь дотла желание наслаждаться семейной жизнью, оно будет снова и снова давать всходы. Это подобно горшку, в котором хранится камфора. Можно вынуть ее из горшка, но он все равно сохранит ее аромат. Пока семена материальных желаний не уничтожены, человек будет продолжать заниматься кармической деятельностью. Иногда обусловленная душе, ведущая семейную жизнь и привязанная к своим деньгам и собственности, насаждают низкие завистливые люди, чьи слова сродни укусом комаров и слепней. А иногда к ней в дом забираются воры, которые подобны саранче, крысам и хищным птицам. Но несмотря на все это, она продолжает брести дорогой материальной жизни. Из-за своего невежества она оказывается во власти вожделения и отдает себя кармической деятельности. Ее ум целиком поглощен этой деятельностью, и потому ей кажется, что материальный мир вечен, хотя на самом деле он эфемерен, призрачен, подобно воздушному замку. Материальный мир как лес, наслаждение, песня 5, глава 14, тексты. 4-5. Так, здесь описывается подробно эта иллюзия материального существования. И чтобы описать ее как иллюзию, дается сравнение аллегория лес наслаждений. Безграничные возможности сравниваются с лесом, разнообразие материального мира. И глядя на это разнообразие, человеку кажется, что его наслаждение будет безграничным также. Кумир очень разнообразен. Он не наслаждается полной силой никогда, но он думает, что здесь много возможностей, просто я еще их не все знаю, не все использовал. Я постараюсь еще раз быть счастливым. Просто созерцает лес, человек разгорается иллюзии, фантазии, воображения, желания. И это описано в Бхагавад-гите. Поскольку созерцаются объекты чувств, возникает привязанность к ним. Привязанность означает, что человек не хочет расставаться с ними. Затем из привязанности рождается вожделение. И когда приходит вожделение, человек думает, я не могу жить без этого мира, без этого человека, без этого дома, без этих денег, без этих наркотиков. Он думает, жизнь невозможна без этого. Жизнь бессмысленна. Это называется вожделение. И иногда люди теряют смысл жизни из-за вожделения. Поскольку вожделение порождает гнев, который всегда увеличивается, он не утихает. И иногда люди теряют веру, отчаяние. И в этом случае жизнь прекращается, не прерывает свое существование. Есть даже такая целая философия, называется буддизм, шуньявада, которая приходит к этой теории пустоты через глубокое разочарование в материальном мире. Так же, как Будда подал пример разочарования, был сыном царя. И его отец настроил так, что Будда он не видел даже стариков, больных, не видел рождения и смерти. Он ограждал его от всех этих неприятных вещей. Будда вырос, стал юношей, но он никогда не видел стариков, никогда не видел рождения или смерти, или болезней. Его окружали только молодые люди. И он развлекался с ними. Но однажды он захотел увидеть, что же там за этими стенами, которые соорудил отец. Но отец не пускал его всеми силами. Он хотел, чтобы эта иллюзия продолжалась. И Будда, поскольку было предсказание, что он оставит все, он примет аскезу, саньясу, отречение, когда увидит проблемы этого мира. И отец, он помнил об этом. Думал, нет, не нужно никаких проблем показывать. Пусть правит государство, пусть будет счастлив. Я сделаю все, чтобы он был счастлив здесь. Но Будда, естественно, интересовался, что же за стенами, что там за мир, никогда не был там. Наверное, весь мир такой прекрасный. Для того, чтобы увеличить свое наслаждение, должен увидеть весь мир. Отец не пускал, когда он тайком покинул город. И там он увидел, первое, что он увидел, это повозку с трупом. Через какое-то время слуга сопровождал его. Будда ничего подобного не видел. Он видел, что когда человек лежит, он не шевелится, он как-то странно выглядит. Очень непривлекательно. И куда-то его везут, и люди опечаленные. Что это, спросил? Слуга ответил, это смерть. Что такое смерть? Смерть это ждет каждого из нас. Рано или поздно мы умираем, оставляем тело. Будда был потрясен. Почему не раньше мне говорили? Ничего подобного даже не мог представить. То есть Будда был в иллюзии наслаждения. Иллюзия наслаждения говорит человеку, вот этот мир вечен. Ты здесь постоянный житель. Хотя он родился, и другие люди умирают. Иллюзия не прекращается, даже когда наблюдают эти факты. Но Будда — это верховная личность Бога. Поэтому увидев, что есть смерть, он сразу подумал, в чем же смысл жизни? Он пошел дальше и увидел скрюченную старуху, которая опиралась на палку, потому что иначе не могла бы даже стоять. И как-то передвигалась. И зубов у нее не было. И ее суставы были искривлены. Что такое? Что это такое? Я никогда такого не видел. Слуга сказал, это просто старость. Да, ты никогда не видел, но это старость. Это тоже ждет каждого из нас. Это просто влияние времени. Никто не может победить влияние времени. У Будды все оборвалось внутри. Неужели я таким буду? Неужели каждый человек должен пройти через это все? Какой же смысл существования? Затем он увидел больного человека, увидел рождение, он в полной мере он увидел все эти красоты, эти реальные природы. Но Будда, он был необычным же существом. Но он сделал мгновенный вывод, жизнь бессмысленна. Я должен найти другой смысл жизни. Смысл жизни не в теле, где-то за пределами. Где-то внутри себя я чувствую, что эти законы навязываются мне. Я не принимаю рождение, старость, болезнь и смерть. Никто этого не хочет. Ни одно живое существо. В чем же здесь дело? И Будда стал совершать суровые аскезы. Сверхчеловеческие аскезы. Прекратил есть и пить и прочее. И в конечном итоге он сказал, нирвана, никакого леса. Нужно подняться над всем этим разнообразием, оторвать свои чувства от объекта чувств. Будда очень привлекал людей материалистичных. Он привлекал, его философия была очень близкая к ведической философии, но вывод был иной. Поэтому это ложная философия. Вывод был совершенно иной. И люди привлекались его могуществом. На многие вопросы Будда не давал ответа. Он не говорил, например, о вечности души, когда его спрашивали об этом. Он сказал, что мудрые молчат и не говорят. Он уклонялся от многих ответов, что касалось Бога и души. Он утверждал, что просто нирвана, растворение, исчезновение — это философия привлекательна для материалистов. И проявлял мистические сиддхи. И когда он сидел под деревом в медитации, глядя на заходящее солнце, и бросал свою собственную тень навстречу солнцу. И, конечно, люди удивлялись, что это такое заявление, что за мистик, наверное, очень разумный, самый разумный. Никто так не умеет делать, ни один йог такого не сможет делать. Так он очень привлекался философией. Многие другие фокусы. Но Будда также говорил о смысле человеческой жизни, о важности человеческой жизни, о бессмысленности перевоплощений. И он привил людям главный принцип, который необходим для духовной жизни — ахимса. Ахимса, то есть живя в этом лесу наслаждения, будьте осторожны, не убивайте никого. Очень важный момент. Поскольку в материальном мире, чтобы наслаждать свое тело, нужно кого-то использовать, кого-то эксплуатировать. Ахимса — важнейший принцип. Не используй, не эксплуатируй, не убивай никого. Не убивай животных, не убивай людей, не эксплуатируй. Почему? Потому что тебя будут с тобой будут поступать точно так же. И даже Лев Толстой был под впечатлением этой философии. Ему очень нравились законы кармы. Он знал, уже в то время даже писал о законах кармы. Интересно, Толстой знал еще до революции об этом. Законы кармы. Он написывал, даже рассказ у него так и называется «Карма». Никто не читал Толстого. В школе не передавали ему такие рассказы. Как-то отсеивали. Нам преподносили Муму, например, Лев и собачка, например, такие вещи. «Война и мир», хотя Толстой, он отказался, отрекся от этой книги потом. Сказал, бессмысленная, полностью бессмысленная книга вообще. Никаких ответов не дает, ничего не решает, только запутывает, выяснить надо ее. Самое лучшее, что я сделал, это буквально для детей, вот это полезно было. И, конечно, рассказ о карме тоже у него довольно привлекательный. Не знаю, насколько придавал ему значение. Но он описывал, как один человек ехал на повозке, богатый. Ехал в город и увидел на пути монаха, буддиста. Монаха-священника, который шел пешком, той же дорогой. Он предложил святой человек, садись, я подвезу тебя, я получу благо, добродетель, говорят. Если помогать святым, человек получает добродетель, плоды добродетели. Я хочу получить плоды, садись ко мне. Я подвезу тебя. И святой согласился ради него, чтобы можно было проповедовать. И стал ему объяснять законы кармы. Но в этот момент они увидели, что дорогу переградила какая-то повозка, телега, она увязла в грязи, нагруженная рисом, мешками с рисом. И богатый спешил человек. Ему нужно было срочно приехать в город и закупить кое-что. И он, там были люди, которые пытались что-то сделать, но было очень тяжело, нужна была помощь. Но Бхагат сказал, некогда, мне нужно проехать, пожалуйста, столкните эту повозку на обочину. И его слуга кучер, он был очень сильный человек, борец был в прошлом. И он один буквально подошел и сбросил его на обочину. Гордился своей силой. И рассыпался, и повозка прокинулась, и человек этот расстроился, мы обошлись. Богатый, не глядя, проехал дальше. Но монах сказал, стой, я не поеду, дальше не поеду. Я должен здесь остановиться. Ради тебя я должен помочь этому человеку с рисом. Сумасшедший монах какой-то. Ладно, оставайся. У меня некогда, у меня дела, он уехал в город. Монах помог собрать рис, как-то они установили эту телегу и двинулись в путь. И когда богатый приехал в город, он должен был, а он увидел, что он потерял деньги, оказывается, по дороге. Кошелек, зубы. Подумал, никого в дороге не было, монах. Но монах не может воровать, не может быть. Это мой слуга. Воспользовался тем, что я взял монаха и под его, так сказать, прикрытием своровал мои деньги. Брал деньги. Какие деньги? Я никогда не брал никаких денег, я твой слуга. Но никого не было больше. Ты хочешь сказать, что монах мог взять деньги? Я могу лошадь взять деньги? Ты взял деньги. И ему нужно было купить на эти деньги много риса. Для того, чтобы привезти это царю на пир. Нет, на эти деньги нужно было заказать. Долг, отдать долг. Эти деньги должны быть долго, да. А деньги потеряны. Так, проблема. И стал бить, нанял каких-то людей, стали бить этого слугу. Где деньги? Он был обижен, ему было больно, он не знал, что делать, его били. И в это время пришла повозка с рисом и с кошельком, он выронил где-то его на дороге. И монах ему передал, не твои деньги. О, мои деньги, действительно, я их потерял. Я извиняюсь, что я побил слугу и так далее. Эти деньги он отдал человеку, которому он был должен. Этот человек на эти деньги купил повозку риса для пира, для царского пира. И таким образом этот богатый человек должен представлен царю быть, этим поваром, как лучший ювелир, он был ювелиром. То есть все было очень связано, оказывается. То есть такой рассказ интересный. И монах ему объяснил, ты видишь, на самом деле, ты сам себе мог навредить, опрокинув повозку с рисом. Поскольку от этого риса ты сам зависел, ты не видел этого. Ты не знал об этом. Ты думал, что ни от чего не зависишь. Но ты часть всего этого мира, и ты зависишь от всех этих событий, с которыми ты сталкиваешься. Не думай, что ты независим. Он проповедовал ему, и человек стал принимать эту философию. Факт или особо. Он увидел эту зависимость цепи связи и кармы. Монах ушел, и слуга его тоже сбежал от обиды. И поскольку он избил его, он стал мстить ему. Он ушел в леса от хозяина. Обзавелся какой-то бандой, поскольку он был очень сильный человек, борец, научил их драться хорошо. Они стали грабить какие-то дороги и жить в лесах. Этот человек, он получил заказ от царя богатый, сделал корону, драгоценности, и очень много должен был получить за это. И уже вез все это царю, и этот слуга, он напал. Напал на его повозку, ограбил. Тот сам еле живой как-то спасся. Но когда они получили такие большие деньги, они стали драться между собой. Они все напали на вожака, избили его до полусмерти, отобрали все деньги, которые мы сами поделим без него, и ушли. И тут появляется монах каким-то образом по дороге и видит, что лежит этот человек, бандит известный, сам полумертвый, и помогает ему. И тот говорит, ответь мне, я не могу понять перед смертью, не могу понять одну вещь. Почему эти люди убили меня теми же самыми приемами, которыми я их учил, которым я учил. Я же учился этому. Они же против меня все обернули. Почему так несправедливо получается? Почему несправедливо, сказал монах? То, чему ты их учил, то они тебе вернули. Если ты учил добродетели, они повернули добродетели. Но ты их не учил добродетели. Ты учил убивать, применять насилие. Они применили к тебе насилие. Все справедливо. Это тоже понял. Карма. Так весь рассказ описывается и продолжается, и все понимают карма. все получают уроки жизни, это как. И трудно понять этот закон, поскольку иллюзия, очень сильная моя отделенность, кажется. Какое у меня дело до этого человека, я думаю. Какое ко мне отношение имеют эти карми, которые меня окружают? Или эти деревья, или что-то еще. Я независим. То есть я не погрешим на самом деле. Это иллюзия. И даже преданным нужен опыт жизни, чтобы увидеть, как работают законы кармы. Очень тонкие законы, проследить невозможно. Но мы видим, что все работает довольно точно. Реакция всегда настигает каждого. Никто не свободен. Ни один человек. Мы приводили пример с царем Дашаратхой. Даже он имел последствия от случайного убийства. Таким образом, и из-за иллюзий это кажется отделенность. Хотя человек не отделен, он частичка. Маленькая частичка Бога. И та же часть природы. И он должен получить это знание, эти знания. Поэтому здесь описывается, что человек обергает в иллюзию, что его заблуждает. Здесь описывается семейная жизнь. Семейная жизнь греха с кашем. Он действует так, что семена материальных желаний прорастают снова, снова и снова. То есть человек живет семейной жизнью. Он всегда не удовлетворен, но всегда при этом прилагает большие усилия, чтобы быть счастливым. Но в течение жизни это продолжается, и он никогда не счастлив. И всю жизнь трудится, чтобы для своего счастья. Это иллюзия называется. Часто бывает так, что человек оставляет свою семью, получив очень горький опыт на всю жизнь. Потом помнит на всю жизнь этот опыт. Какую горечь и боль он получил. Оставляет семью, разводит его, уходит. Но через год-другой он снова забудет с ним. Здесь говорится то же самое. Почему? Почему так происходит? Он получает такой опыт, но делает все то же самое, повторяет те же самые ошибки. Мы, конечно, не говорим о том, что не нужно жениться. Нет. Мы говорим о том, что не нужно разводиться. Это бессмысленно. Есть путь кармы, не путь чувственных наслаждений. Путь кармы — это постоянство, чувственное наслаждение, постоянные перемены. То брахмачари, то грехастха, то анапрастха, то снова брахмачари, то снова грехастха. Прабхупад говорит, даже саньясу кто-то может принять и вернуться к семейной жизни. Это путь чувственных наслаждений отличает. Но путь отречения, путь кармы, он стабильный. Как есть пословица у христиан? Не женился, не женись. Женился, не разводись. Вот такая форма. То есть можете не жениться, это очень хорошо, если вы можете. Если удовлетворены просто воспевая Харе Кришна, не женитесь. Все. Но если вы воспеваете Харе Кришна и все же чего-то не хватает, то понятно, чего не хватает. Тогда женитесь, но не разводитесь. Один человек даже в кармической жизни, я знал его. Я знал его, запомнил, потому что он развелся уже в том возрасте, очень молодом, он женился и очень быстро развелся. Через год уже развелся. Знаете, это просто мода была. Жениться, разводиться постоянно. Все пользовались новым законом, новым видением. Развод был очень моден. Гораздо моднее, чем свадьба. Они делали такие пышные свадьбы, это было удивительно. Вкладывали тут многие деньги, и через полгода они расходились потом. Это было нормально. Это означало, что человек большая любовь, я когда встретился, думаю, что это такое, придавали какое-то значение. И мы тогда пытались понять, ну как же так, женились, развелись, все было как-то нормально. Он женился, прошло какое-то время, потом он говорит с друзьями. Вот я, говорит, развелся. А теперь женился. Какая разница, говорит, что первое, что второе, то же самое, то же самый вкус. Ничего нового. Так он учил других. Не разводитесь. Не женитесь снова. Ничего не будет. Нового ничего не произойдет. Все будет то же самое. На меня, помню, это как-то повлияло. То есть, тогда я очень далек от знаний этих психологий, от Бхагавата, я никогда не читал все это. Я просто пытался понять, как это жить. И здесь ясно описывается, что есть семена, семена материальных желаний. Есть желания на поверхности, их можно выдернуть. Мне это надоело, я отказываюсь. Это тоже надоело, я отказываюсь. Это я присытился, я могу отказаться. Да. Но я не могу отказаться от поисков новых чувственных наслаждений. Поэтому есть забвение, есть память знания забвения, что исходит из сферы души. Человек не может наслаждаться чем-то новым. Бхагаван говорит, пережевывает пережеванное. Для того, чтобы переживать пережеванное, нужно забыть, что оно пережеванное. Нужно придать ей новизну. Это просто какая-то этикетка. Нью. Нью. Знаете, если пойдете в супермаркет, там все под этикеткой Нью. Но попробуйте. Никаких Нью не будет. Чувствуйте же самое. Если вы в золотой тарелке, или серебряной, или железной, или металлической, видите, вкус не меняется. Нью никакого нет. Язык, потому что остался старым. Язык тот же самый. Чувство, восприятие не меняется при этом. Это иллюзия. И иллюзию поддерживают эти желания. Поэтому желание – это как зеркало, в котором отражается и зиждется все материальное проявление. Все держится на желании. И когда человек избавляется от материального желания, он видит, что материальная жизнь просто временно не придает никакого значения особенного. Он может быть женат или не женат, не имеет значения. И то, и другое временно. Любой статус в материальном мире временный. Григаста, брамачари, саньяса, ванапраста, брама, кшатри, ваша шудра не имеет большого значения. Это временные обязанности. Временные обязанности для того, чтобы удовлетворить Бога. Любые могут быть, это не имеет значения. Любой ашрам выбираете, любой варну. Не имеет никакого значения. Цель достигает каждый человек, любой человек. Если идет путем избавления от материальных желаний, если совершает служение Кришне. Итак, эти семена, они не видны. Даже если вспахать это поле, есть такие психологи, которые разбираются очень хорошо во всех этих вещах. Мы не сможем добраться до семени, увидеть его. Из чего произрастает это материальное желание, откуда оно происходит? Очень трудно обнаружить семя. Обычно мы уже обнаружим всход. И даже когда он всходит, еще непонятно, что это такое. Поскольку он еще маленький, еще не определился. То есть мы ждем, пока уже плоды не начнутся горькие. Вот тогда уже начинаются вопросы, что же там было на самом деле, что это за фрукт, о котором страдают, почему он вырос, как это я допустил такую вещь. Например, ложная гордость, она растет. Откуда она растет? Как она растет? Если бы кто-то знал, мы могли бы с самого начала прекратить этот рост. Никто не знает. То есть семя – непостижимая вещь. Кришна говорит, я семя всего живущего, и ни другого объяснения не существует. Нельзя обнаружить ту причину, по которой семя растет материальным способом. И подобное этому. Семена материального желания берутся сначала в душе. Потом нет материального процесса на эти корни. Невозможно. Не то, что не прямо из души, нет, но душа является именно тем главным побуждающим фактором. Это называется грязное сознание. Так как, если мы скажем, грязная душа в этом случае. Но душа не может быть грязная. Покрытие. Вот эти желания. Соприкасаясь с материальными элементами, разум, ум, чувство, тело, душа, она источает материальные желания. Побуждает. Вот эта энергия сат-чит-ананда преображается, как молоко в простоквашино. Сразу сворачивается, меняет свое качество. Любовь, божественная любовь души превращается в вожделение. И из вожделения, которое очень напоминает любовь, очень близка, очень трудно отделить от себя вожделение, любовь к самому себе. Невозможно практически. Произрастают эти семена, эти садники. Поэтому процесс очень глубокий, практически непостижимый. Но, тем не менее, говорит, семена эти можно просто сжечь. Даже если мы не видим их. Можно сжечь огнем. Оно не прорастет, это семя. То есть есть способы, есть такая духовная практика, как это можно сделать. Если мы воспеваем Хари Кришна мантру, есть множество других мантр, которые влияют на ум человека, на психологию человека, иногда они медицинские мантры есть, которые могут лечить человека. Но Маха мантра, Хари Кришна мантра, она проникает через все физические планы. Через физическое тело, через ум, через разум, через чувство, через все и попадает в сердце. Тонкая духовная энергия. То есть мы не можем понять, как она проникает туда. И это воспевание сравнится с огнем. Она проникает и сжигает семена материальных желаний. И есть большой огонь, есть маленький огонь, это уже зависит от количества огня у каждого. С каким желанием человек воспевает, с какими качествами воспевает. Если он воспевает сильным желанием, если он развил качество преданного, то сгорает прямо все на глазах. Сильный огонь. Если нет еще качества, нет сильного желания, не культивированная личность, небольшой огонь, тем не менее его достаточно, чтобы многие семена не зашли. То есть жизнь человека сразу же облегчается, и начинает развивать свои груди правильным образом. Мы видим так, что если даже есть какие-то проблемы, можно провести эксперимент. Если мы имеем какие-то серьезные проблемы, вдруг обрушилось какое-то несчастье, ну что-то такое происходит в жизни, да? Можно взять четки и пойти куда-нибудь подальше, и повторить полчаса внимательно святое имя, просто прослушивая каждую бусину. И вы увидите, это эксперимент, что все проблемы уйдут. Потому что мы увидим, что с этой проблемой меня ничего не связывает на самом деле. Не означает, что я перестану действовать, отвлекаться на проблемы и помогать другим. Нет, это не означает, это неправильный вывод. Долг нужно выполнять свой. То есть мы, человеческие существа, у нас есть долг и обязанности по отношению друг к другу. Почему мы здесь собрались? Именно по этой самой причине. Мы связаны дхармой. Дхарма – это веревка. Санатана дхарма, упадхарма – это веревка. И мы здесь собрались благодаря этой веревке. Мы все связаны. Итак, знание заключается не в том, чтобы просто отстраниться от проблем и быть сам себе счастливым. Нет. Знание также означает, что нужно понять взаимосвязь свою с этим миром и свои обязанности. Это тоже дхарма. Поэтому, с одной стороны, говорит, семейная жизнь, она порождает материальные желания. Новые и новые сорняки могут сходить. Да. А с другой стороны, говорится, это дхарма. Это необходимость. Нужно знать то и другое. Означает, что человек должен жить семейной жизнью, не развивая привязанности к ней лично. Нельзя потерять чувства к своим родственникам, например. Кто-то сумел достичь этого? Нет, может быть, в тамосе мы просто становимся безразличными, туповатыми на этот счет. Или от высокомерия, от ложной гордости это может проявиться. Но в знании написано в Писании, что даже великие святыни отказываются от своих родственников. Помните, к Шри Прабхупаде тетушка Пишима приходила? Сестра его. Он ее убил в детстве, говорит. Он был старшим братом, он всегда ее воспитывал. Даже когда она замуж вышла, он продолжал еще и бить ходить. Ему сказали, не бей, она уже замужем, муж должен ее теперь контролировать. Говорит, нет, я ее буду бить, бил и буду бить. И тут она пришла, она садится рядом с Прабхупадой, расчесывается, ложится спать, здесь устраивается. Ученики не могли понять, что же это такое. Сестра, они даже подумать могли, у Прабхупады, может быть, сестра, и отношения такие дружеские, и родственные отношения есть. Это написано в Писании. Это не предосудительно. И она была в расе, как мать его ученика. Она была очень высоко духовно продвинута. Всю жизнь служила Кришне, всю жизнь. И Прабхупада очень ценил ее, эту преданность. А она Прабхупаду просто боготворила. Просто боготворила. Для нее это было как представитель Кришны, который сам. Она хотела служить ему, готовить. И Прабхупада, он всегда ел то, что готовил тетушка Пишима. И она подумала, тут брамачари, они такие худые, сейчас я их покормлю, как обычная мать. Стала готовить халаву по утрам побольше, знаете. Я прощаю, пришли и сказали, у нас проблемы с халавой. Она готовит такие вкусные вещи. Самосы, качори, покоры, халаву, знаете, с утра пораньше. Прабхупада, что она опять за свое? Я ее бил и бить буду, сказал. Такие были отношения, и все просто удивлялись, что такая раса у Прабхупады есть. Другой случай, к Прабхупаде пришел человек в Индии. Индус, Бриджабаси какой-то, и стал, сел рядом и разговаривает с Прабхупадой. Просто болтает, вопросов нет, говорит о чем-то. И они о чем-то говорят. 3 часа. И чем больше не сидели ученики, тем больше задумались, кто же пришел? Да с Прабхупадой можно свободно говорить запросто. Целый день, значит, просидел. Что-то пили иногда, что-то пробовали, ели и говорили. И когда он ушел, все ученики собрались с Прабхупадой. Кто это был? Что за личность? Прабхупада смотрел. Мой друг, со значением всего. Опять ученики открыли Прабхупаду, и друзья, оказывается. То есть это естественные человеческие чувства. Подавлять их нельзя. Но и давать им волю тоже нельзя. Это разум. Есть середина, золотая середина. Она важна, очень важна. Это то, что нужно. Итак, нужно научиться дружить со знанием Кришны. Нужно научиться общаться с родственниками, выполнять свои обязанности дома или вашими, человеческие. И мы видим, что вот это искусство у преданных неизвестно. В основном не знают, как поддерживать отношения дружеские. Как вести себя в коллективе. От этого главная проблема возникает. Как просто жить нормальной человеческой жизнью, при том, что мы выполняем садхана-бхакти. Вот как совместить это все. Но интересно то, что если человек совместит эти две вещи, жизнь духовная станет очень сладкой. На вкус. Удивительно просто. Как в семье. Например, папа, великий человек. Но в семье никому это значение не придается, правильно? Там обычный человек, который может сердиться, да и даже плакать, расстраиваться и радоваться. И вот это ценится в семье. А не то, что он приходит как гуру Махарадж, такой, знаете, беспристрастный. И все только получает. И на чувства не отвечает никак, отстраняется. Это была бы имитация. Это не соответствует его положению. Обычного человека. И так, если к нам в голову попадает мысль, что я не обычный человек, это имитация. Я обычный человек. Посмотрите на это дело. Это обычный человек. Не нужно ничего придумывать между этим. Это просто обычная форма. Те же самые лучшие каменницы. Волосы растут. И спор, грязь выходит. Разве нет? У каждого? Иди что-то хорошее, а выходит что-то нехорошее. У всех? Это человеческое существо, которое просто может в сад могу не брать, у них там могу не вот этим можно отличаться, но не больше. И вообще человеческое существо это сатвагуна, развивающее сатвагуна. Живет в страсти, но развивает сатвагуну. Это человеческое существо. Тамас неприемлем для человека. И так нужно правильно понять этот смысл Бхагавата, о чем здесь говорится. И иногда брахмачари читают и думают, они начинают ненавидеть семейную жизнь, отвергать ее. Но поскольку есть природа обычного человеческого тела, материальные желания прорастают, и он думает, как мне не сбежать греховского.